Добрый день, уважаемые пользователи сайта siapress.ru. У нас есть повод поговорить о финансовой грамотности. Дело в том, что 12 ноября в Сургуте проходит семинар «Деньги есть всегда». Его проводит эксперт, директор и тренер Центра финансовой культуры Роман Аргашоков. Добрый день, Роман.
Здравствуйте.
Вот, он у нас сегодня в студии, и мы, собственно, об этом сегодня и будем говорить. О деньгах и о том, как их сохранять. Роман, вот такой вопрос. У нас в Сиапресс-центре здесь время от времени выступает экономист Михаил Делягин, который приезжает, его привозит сюда, и он рассказывает про кризис, про то, как готовиться к кризису, и дает некоторые какие-то вот рекомендации относительно накоплений. Да? Собственно, вот на ваш взгляд, кризис, о котором так долго и много говорят, уже наступил? Есть какие-то серьезные последствия, которые вы можете уже сейчас как-то обозначить или, может быть, еще рано об этом говорить?
Ну, конечно, наступил. Египет закрыли, горящие туры закончились.
Это самое главное, да?
Ну, как для людей, да, наверное. То, что путешествия стали дороже, то, что... Ну, все после скачка вот этого в декабре 2014 года, все резко почувствовали, что все стало сильно дороже. Если человек путешествовал 4 раза, он стал путешествовать 2 раза в год. Если он путешествовал 2, он стал 1. Ну, короче, реально многие подпросили. Это, да, прочувствовали все.
Понятно, но при этом тот же Делягин говорит о том, что нужно откладывать деньги на черный день. Ну, это такая не уникальная, так скажем, рекомендация, да. Но если вот мы уже тут на пороге, так скажем, какого-то кризиса, да, финансовых проблем, мы видим, что сокращаются там реальные доходы населения. Ну и, соответственно, вопрос такой сакраментальный, откуда, собственно, брать накопления на черный день, если уже на какие-то реальные траты денег у населения становится меньше и даже, может быть, даже где-то не хватает. Вот в такой вот ситуации можно какую-то часть все-таки выкроить, там, вырезать и продолжать откладывать?
Слушайте, вы так со мной говорите, как будто мы с вами обсуждаем финансы населения широко. Это вот экономисты этим занимаются. Я же не экономист, я занимаюсь личными финансами. То есть я рассматриваю кошелек отдельно взятого человека. И дело в том, что человек, отдельно взятый со своим кошельком, делает ужасные вещи, еще делал до того, как пришел к нам кризис. Например, нагружал его огромными просто выплатами по кредиту. Или знаете, как... Когда жизнь, когда душа просит праздника, кошелек просит пощады, то есть беспощадно к нему совершенно относился. И как раз в кризис многие задумались, то есть сейчас норма сохранения средств, она выросла. То есть люди из страха, что завтра денег станет еще меньше, хотя бы что-то начали откладывать. Поэтому я могу так сказать, что человек сам себе приносит гораздо больше финансового такого зла, можно сказать, чем любой внешний кризис. А внешний кризис – это просто либо усилитель, да, либо благоприятная среда, и человеку вроде временно все хорошо, может влезать в кредиты. А как? Да, в принципе, две базовые вещи. Первое – человек накапливает на что-то крупное, не иначе, как через кредиты. Потому что купить... Многие как мыслят бюджет годовой в лучшем случае, а так трехмесячный, месячный. Если вы за год не зарабатываете на квартиру, то вот вроде как вам и нереально. Ипотека является вроде как единственным выходом. Но если вы 30-летнюю ипотеку платите, то вы вместо одной квартиры вы платите стоимость 5 квартир.
Ну да.
И получается, что вот те деньги, которые вы могли на себя потратить, они ушли непонятно куда. Альтернатива вот такому накоплению через кредит – это личный финансовый план. Потому что если человек просто так откладывает, поймите, квартира где-то там еще может быть, если получится, а вот уже лежит там тридцатка заветная, или вот уже полтинник заветный, который открывает дверь в волшебный мир гаджетов, горящих туров раньше, да, там каких-то, путешествий по России, там еще чего-то. То есть радость, она вот здесь сейчас, а квартира может быть когда-нибудь еще и еще не факт, понимаете? И человек не верит в то, что можно накапливать. А когда он составляет финансовый план, давайте для упрощения, это многолетний бюджет. Ну вот самое простое объяснение, что такое финансовый план. Подробнее там в книге люди могут мои прочитать, uh-huh. как он составляется. Там есть пошаговая инструкция. Книга, кстати, также и называется как «Тренинг. Деньги есть всегда». Вот, когда человек видит достижимость, что он реально может накопить на квартиру за 5-7 лет, то он начинает в это верить и начинает не тратить все до копейки. Теперь дальше. Ему нужно... Это первый инструмент. Финплан.
Uh-huh.
Замените. То есть кредит – это тоже своеобразная форма финплана, только безжалостная. То есть надо безжалостный на нормальный финплан заменить, да? А вторая часть – это так хочется тратить прямо сейчас. Эмоции. Ну, людям же кажется вот еще больше эмоций. Еще дороже кофе, еще больше суши, ну и так далее. И да, надо так. понимать, что ну, большую часть денег люди тратят ради эмоций, ради какой-то укрепления самооценки. Если я кушаю стейк с кровью, значит, я более реализованный в жизни. А если я кушаю, не знаю, котлету с пюрешкой, значит, я лошара. Ну, во-первых, это далеко не так. Чаще всего, очень часто вот эти, которые кушают стейк с кровью, они лошары, потому что их маркетологи разводят просто со страшной силой. А во-вторых, есть такое понятие, как, знаете, количество эмоций, которые на вложенный рубль. И то есть вы можете деньги потратить, а эмоций нет.
Угу.
Для вас это равносильно выброшенным деньгам. Вы ощущаете себя по-прежнему несчастным, и вам хочется еще что-нибудь потратить, еще что-нибудь потратить. И если мы просто устраним все те расходы, которые приелись, которые перестали приносить положительные эмоции, то деньги у вас останутся, и мы с этими деньгами можем пойти и что-то себе более приятное купить. Самый легкий, простой способ вот отсеять вот это все приевшееся, это оценивать стоимость покупок в часах. Ну, то есть вы просто месячную зарплату на количество рабочих часов делите. Ну, допустим, мне вот организатор семинара сказал, что средняя зарплата в Сургуте в районе 70 тысяч, да?
Uh-huh.
Ну, давайте возьмем полтинник для упрощения. Вот полтинник делим на 176 часов. 176 часов – это стандартные вот 22 рабочих дня там. И мы получаем 300 рублей в час примерно. И дальше вот вы стоите перед, не знаю, чем-нибудь, ну, не знаю, рубашка из какого-нибудь там, как брендовая там, за 3 тысячи, например. И вы прикидываете – отработать 10 часов.
Угу. Да-да.
Отработать 10 часов, чтобы за эту рубашку. Вы готовы или, что называется, жаба задушила? Вот если задушила жаба, это значит, что в вашей личной системе предпочтений эта рубашка, она не принесет вам эмоций. Если маркетологи вас на нее заманили, ну, вы проиграли. А если жаба не душит, то смело покупаете, главное, чтобы не в кредит. Смысл в том, что вот через этот легкий, простой инструмент вы отсеиваете все, что приелось. Часть освободившихся денег перенаправляете на что-то, в чем вы давно себя отказывали. Многие же говорят, у меня нет на что-то денег. Да у них есть на это деньги. Просто они их спускают по привычке. И вот у вас есть две вещи. Вам и сейчас хватает прежних расходов. То есть с прежними расходами можно позволять себе гораздо больше эмоций. И вы видите, что накопления на крупные покупки идут. А то, что вы видите достижимость крупных покупок, оно тоже приносит эмоции. Понимаете, что
угу.
деньги накапливаются, лежит котлета денег, там 6-месячный резерв. Вы видите, там, что на машину копится, на квартиру копится. Это приятно, спокойно. И вот вам на все хватает. А чтобы не порваться... не перенагрузить себя чем-то, составляется тот самый вот этот финплан. И в нем вы видите, что вы можете себе позволить. Поэтому вот эти два простых инструмента позволяют с текущими деньгами тратить и ну, получать гораздо больше. Угу. Цели достигать, положительных эмоций достигать.
Понятно. Ну, у меня тут просто был заготовлен коварный вопрос, что если пора действительно как-то экономить и откладывать деньги, то зачем ходить на тренинги? Я так понимаю, что на своем тренинге вы как раз об этом более подробно и там с примерами и
выкладками говорите. Нет, вы правильно говорите. Сейчас столько развелось всяких, которые чему только не учат. И 65-летняя бабушка проходит тренинг за 100 тысяч по тому, как покупать с банкротства экскаваторы строительные. И потом ей не остается на квартиру. Но я понимаю, да, это вопрос резонный. Просто видите, в отличие от других рингов, финансы удобны чем? Если ты делаешь, у тебя здесь мгновенные результаты. Например, оптимизировал расходы, вот тебе деньги. Стеснялся напомнить, должник занял кому-то денег в долг, стеснялся попросить назад, а он тебя динамит благополучно. Ну, есть один скрипт, который без всяких проблем, в 80-80% случаев люди возвращают деньги добровольно. Вот тебе деньги. Выбрасывал до этого старые вещи, начал продавать на Авито, вот тебе деньги. Повысил доходность по депозиту, вот тебе деньги. И вот таких вот мелочей, я вам сейчас сказал, 4-5 инструментов. Uh-huh. Таких инструментов больше 30. Здесь деньги, там деньги, сям деньги. И вот эти ручейки, когда начинают стекаться, понимаете, появляется существенная сумма денег. И мы в своем тренинге обязательно отслеживаем окупаемость. У нас есть табличка специальная, и люди туда по каждому инструменту отчитываются. Либо сколько они денег на него получили, либо сколько они получат в ближайшее время. Ну, для некоторых инструментов нужно время. Например, там, вы хотите забрать комиссию, которую забрал с вас банк по кредиту. Ну, там юрист, он в течение полугода, например, будет с этим бодаться. Вот я так вернул 22 тысячи из BMW банка, например. Ну, я через кредит покупал машину себе. И получается, что этот инструмент, который окупается за время обучения, а потом всю жизнь приносит прибыль. Поэтому вы очень правильный вопрос задали, но мы с этим работаем, именно на окупаемость.
Угу. А вообще почему, собственно, по каким причинам у нас население так не торопится, собственно, заниматься финансовой грамотностью? Потому что у меня, вот вы рассказываете, и я понимаю, что это вы рассказываете там и про меня, да, в каких-то угу. случаях, и там про моих знакомых, и про... Да, про любого, собственно, да. А это какая-то культура, которая идет еще, вот, не знаю, там, с советских времен. Вот с чем это связано? Такое, может быть, наплевательское отношение к собственным сбережениям и вообще, в принципе, к деньгам.
Слушайте, мне кажется, что самая главная причина это в том, что у людей противоречие в голове, что если богатый, значит моральный урод. Ну, там, злодей, который кидает на деньги там, и так далее. Конечно, вот эти опыт там, 90-х, отжать чего-нибудь, кинуть кого-нибудь и так далее. Так тоже можно накапливать деньги. А можно накапливать деньги через то, что ты создал. Ну вот давайте возьмем iPhone или Samsung. Да, я сейчас не буду говорить конкретно iPhone или конкретно Samsung. Это два телефона, которые вытеснили в мире все остальное, правильно? Ну, то есть, если мы сейчас не берем самые дешевые телефоны, это два телефона, которые вытеснили все. Понятно, что этот Apple берет за наушники там 2,5-3 тысячи рублей. Но, тем не менее, люди покупают, они от этого кайфуют. То есть, вот мы видим ситуацию, что создали какую-то ценность. Да? Ведь можно так. И мы стремимся именно к вот таким законным методам. Дай больше ценности за те же самые деньги, и вот у тебя будет больше клиентов. И ты можешь на свою прибыль выходить не через повышение цен, а через увеличение количества клиентов. Но это я сейчас про предпринимателей сказал. Но любой наемный работник – это точно такой же предприниматель. Он просто продает свои услуги одному клиенту, работодателю своему. И тут тоже подход, да, большинства людей. Вот вы мне повысите зарплату, и потом, может быть, я соизволю. Не факт. Соизволю пошевелиться. Но это же неправильно. Это все равно, что вы пришли в магазин, и вам говорят, заплати мне денег, а потом я тебе товар на полку поставлю. Ну, вы же так не будете покупать, люди об этом забывают. И поэтому, мне кажется, вот это вот противоречие, путаница в голове, что богатый обязательно моральный урод, очень часто из-за денег люди кидают, обманывают, когда у них финансовая неустроенность, они злые, и, в общем, там квартиры пытаются отжимать, химичить. Знаете, я вот читаю много разных книг, и вот в первобытном обществе, там, когда люди не могли сами себя обеспечить едой, они каннибалились, ну, людей ели.
Ну, да.
То есть, грубо говоря, бедный, он чаще всего становится каннибалом, ну, таким бытовым каннибалом. Здесь халяву отжать, там что-нибудь замутить, тут кинуть, тут занятия забыть. Поэтому надо понять, что можно быть, ну, богатым и щедрым, грубо говоря, богатым и адекватным. И когда вот этот блок противоречия снимается, уже можно начать вникать, что все вот эти ошибки, это всего лишь путаница. Знаете, есть такой принцип. То есть важно, вот, чтобы с деньгами было все хорошо, не надо быть всем пядей во лбу, не надо быть суперотличником. Вот какой-то умный дядька сказал, что вот в профессиональном теннисе 80% очков выигрывается, а в любительском теннисе 80% очков проигрывается. То есть, грубо говоря, чтобы профессионалу победить, надо круто играть, а чтобы любителю победить, ему нужно просто не косячить. Ну, извините за слово, да? Вот этот подход ко всем сферам относится. К инвестициям, к финансам, к увеличению доходов. Просто устраните ошибки, и у вас с деньгами станет сильно лучше. А ошибок просто немерено. Это и транжирство, это и кредиты, это и одолжение своему работодателю или клиенту и так далее. И поэтому, когда человек просто убирает вот эти вот явные ошибки, ему же не нужно, многие говорят, хочу полмиллиона, хочу миллион. Чтобы закрыть себе все вот эти основные материальные потребности, жилье, машина, один-два раза в год отпуск, обучение детей, пассивный доход, ну, будущая добавка к пенсии, да, самостоятельно. Вот если все оно земное, там не пятикомнатные квартиры, а там двухкомнатные, трехкомнатные, не Мерседесы с Майбахами, а там Тойоты, там даже Мерседес, но попроще модели, да, имеется в виду, не 5-миллионы, то вот, да, вот обычные такие земные цели достигаются с доходом от 50 тысяч рублей в месяц до 150 тысяч рублей в месяц. Единственное, конечно, если вам уже там 65 лет, то время еще нужно, вы тупо накопить не успеете на это все. Поэтому, когда человек это на математическом расчете, тот самый финансовый план, видит, что это все возможно, ну, как-то он выдыхает, что ли, он понимает, что все реально, и начинает спокойно, в порядок все это приводить. Поэтому надо понять, что это все не фантастика. Это все вот оно, земное.
Вы об этом говорите, в принципе, так скажем, по всей территории страны, да, ездите по разным регионам, а хотелось бы вот уточнить, у нас Югра считается таким достаточно богатым регионом, да, а есть регионы дотационные, которые питаются довольно-таки, тяжело, да, вот, а это как-то влияет на, собственно, финансовое поведение населения, вот тут, например, у вас есть какие-то, может быть, там выкладки или наблюдения над тем, что, вот, например, там в более бедных, так скажем, регионах люди более прижимисты, или наоборот, они там как-то разбрасываются, да, пытаются украсть свою жизнь.
Из крайности в крайность. Да. То жмотят необоснованно, а то транжирят, знаете, по принципу гуляй рванина, доказать соседям, что я не верблюд, у меня тоже есть деньги. Слушайте, я, понимаете, я не занимаюсь финансами населения в широком смысле.
Нет, просто занимаюсь конкретного человека. Те, кто приходит и вот рассказывает.
Возьмем, у меня есть копирайтер, это который тексты пишет, да? Копирайтер у меня сидит в Тольятти. Тольятти, если не взять, если человек не работает на ВАЗе, да, то есть там нечем заниматься. Со мной только мой копирайтер зарабатывает около 60 тысяч рублей. Он 60-75 тысяч я ему плачу, и там, в принципе, у него есть мотивационная сетка, при которой он может зарабатывать больше. Почему я ему столько плачу? А он окупается, понимаете? Я сейчас понимаю, что люди начнут плеваться, что «а если я не копирайтер? А если я не в интернет-сфере?» Ну, просто я не могу сейчас привести 27 тысяч примеров, почему... Какие могут быть профессии. Но просто если человек задумывается найти денег, он может сменить место работы, он может сменить место жизни, он может работать через интернет, у него могут быть подработки. Неумение увеличивать доход – это тоже элемент финансовой безграмотности. И вот многие считают, что типа надо уходить в бизнес и так далее. Вот я всегда повторяю фразу: лучше работать на толкового дядю, чем на бестолкового себя. Потому что у толкового дяди есть ресурсы, и получая даже маленький кусочек его пирога, это все равно больше, чем 100% вашего еще меньшего пирога, понимаете? И нужно просто понимать, что любые деньги – это оплата за услугу или товар. Вы же не будете платить за кофе 3 в 1 Golden Eagle 150 рублей. Нет, вы за нее заплатите там 10 рублей, сколько там в Пятерочке или где-то стоит. А чтобы зарабатывать 150 рублей за кофе, надо быть Starbucks'ом или надо быть каким-то. То есть, если вы сейчас в своей сфере Golden Eagle, грубо говоря, да, я такую аналогию возьму, то, ну хорошо, не будьте Старбаксом, это сильно круто, но станьте хотя бы этот заварным кофе из вендинговых машин за 30 рублей, это уже прогресс, и вы можете претендовать на большую зарплату. А дело в том, что очень многие работодатели воют от того, что мало ответственных людей, которые мыслят результативно и которые готовы брать ответственность. Все хотят отсиживать попа часы, извините за выражение, да, и при этом получать денег. Вот получать можно не больше тридцатки. Все, что свыше 30, надо зарабатывать. И вот надо прикидывать, за что готовы платить люди, там, готов ли я предоставить. То есть это постоянное обучение, если вы хотите больше зарабатывать. И это заточенность на результат. А не так, ну, тоже 25 высших образований получить, чтобы потом только начать работать, несерьезно. Надо работать на результат. Вот мой копирайтер, например, он работает на результат. У него есть план, и он знает, столько денег он свою, там, он заработает 45, а там больше принесет, он заработает 75. Он приносит больше, зарабатывает там больше 50 практически ежемесячно.
Угу. Ну, при этом, да, ну, видимо, важно не, не разбрасываться и не тратиться, да? Вот, кстати говоря, по поводу этого, да, есть такой достаточно распространенный совет не расплачиваться пластиком. Да?
Почему?
Ну, якобы тем, что когда расплачиваешься живыми деньгами, ты чувствуешь отток, так скажем, средств, и как-то более к своим тратам относишься осознанно, да?
Жаба вот на ваш... душа, да, типа?
Да, ну что типа
да,
того.
Да, я вспомнил такую рекомендацию.
Вот, собственно, вы с этим вопросом, с этим советом согласны или нет? Там
нет.
Дальше еще будут некоторые вопросы нет. По этому поводу.
Почему? Поймите, есть два уровня финансовой грамотности, да? Есть один уровень вот такой, что ли, не знаю, крестьянский, что ли, система конвертиков, система не расплачивайся пластиком и так далее. А, например, по моей пластиковой карте, дебетовой, у меня нет кредитных карт, принципиально не пользуюсь, дебетовой, у меня там лежит резерв на полгода жизни. И я ей расплачиваюсь в магазинах, потом пополняю, расплатился, пополняю. У меня там кэшбэк по категории «любимые покупки» за 3% капает, по обычным 1% капает. Вот буквально недавно там пришлось 30-ку потратить на одну там вещь, и 1000 рублей у меня упало кэшбэк, то есть дополнительные деньги. Плюс 8% с ежедневной, у меня каждый день капают проценты на эту сумму. То есть все в кошельке, то есть не украдут, да? Не транжирю я просто потому, что у меня есть бюджет, у меня есть финплан, то есть я использую более профессиональные инструменты финансовой грамотности, и они же более удобны, и они дают больше результатов. Получается, безопасность, кэшбэк, проценты по депозиту, отличный вариант.
Понятно. Значит, вот этот эксперимент, который Сбербанк объявил недавно в Зеленодольске, да, в Татарстане, вам наверняка будет так интересно.
А я не слышал.
Да? А они объявили, что в этом городе, в Татарстане, устраивают такой безналичный город, бесконтактный. То есть они там везде поставили банкоматы, даже можно заплатить там за проезд в автобусах именно карточкой. Вот они.
Сейчас же карты PayPass, да, имеется в виду, которые прикладываются.
Просто прикладываешь.
И
все,
вот
да.
Везде, где уже установили такие терминалы, это все делается быстрее, чем ты там отсчитываешь сдачи, железо уронил, достал, там размены, понимаете, быстрее получается. Не, я большую часть покупок делаю по карте. PayPass у меня.
Понятно. Ну, у меня вот не PayPass, но, сейчас скажу, кошелек всегда пустой, всегда в карточке все, да? Вот, но, собственно, вопрос тогда, вы насколько реально оцениваете идею отказа от наличности вообще там в ближайшее какое-то время? Потому что тот же Греф, например, рассказывал о том, что даже не хотят уже больше банкоматы ставить, потому что их так достаточно, и люди, в принципе, как-то не снимают уже наличность, они все в карточках, да? Вот, на ваш взгляд, насколько это реально вообще отказаться от бумажных копеечек и так далее?
Ну, на 100%, наверное, вряд ли их исключить, потому что я сомневаюсь, что у бабушки, которая торгует сдачи привезенным чесночком, стоит терминал PayPass, и она принимает от вас 30 рублей. Вот. Но если будет побольше этих как его, приемных устройств именно в формате PayPass, потому что когда человек вставляет за бутылочку аква минерале карту, и очень долго идет соединение с банком, и он набирает пин-код, я его начинаю ненавидеть и хотеть задушить. А когда он все это делает через карту PayPass очень быстро, мне даже нравится. То есть все нормально. Поэтому если там, ну, в то, что можно до 80% платежей делать по карте, у меня и так и есть. Поэтому, ну, никаких проблем не вижу. Другой вопрос, что людям привыкнуть, и чтобы было, ну, вот, нормальные терминалы, чтобы из-за вот этой вот старой системы, когда вставляешь карту, долго ждешь соединения, uh-huh. пин-код набираешь, чтобы время просто не теряли.
Uh-huh. Ну, понятно. Ну, вопрос привыкания, мне кажется, вообще не стоит, потому что буквально еще совсем недавно все не могли понять, как мы будем получать зарплату на карточке, а теперь уже не понимаем, как мы можем получать зарплату бумажками, да? Ну ладно, если вот так от футурологии, так скажем, немножечко вернуться в настоящее и посмотреть вокруг, у нас главное событие в России – это выборы американского президента. Это как раз вот человек, который такой достаточно, про которого, видимо, и ваш тренинг называется, да, деньги всегда есть. Вот у него есть, да? Вот вы, вот как бы могли его охарактеризовать? Вот каково ваше отношение к Трампу, Дэвиду, Дональду Трампу, как к миллионеру и как, собственно, теперь уже президенту?
Нет мнения.
Вообще никак.
Нет. Слушайте, я думал, вы меня просто спросите, как повлияет на содержимое кошелька.
Вы знаете, я вот сейчас вам прочитаю вопрос. Будет ли иметь избрание Трампа какое-то влияние на кошелек среднестатистического россиянина? Как думаете? Это следующий вопрос. Да.
В эфире матом не ругаются, да?
Лучше нет.
Давайте так. Мне очень глубоко до лампочки. Я не знаю. Серьезно, вот прогнозы – вещь неблагодарная. Если вы посмотрите всех великих, там, не знаю, Генри Форд или там никто, Уоррен Баффет из ныне живущих, да, они, uh-huh. никто не делает прогнозы, потому что вы не знаете, что будет в краткосрочной перспективе. Я еще раз возвращаю к чему вас. Устраните явные ошибки из вашего финансового планирования, и у вас с деньгами будет все хорошо, вне зависимости от того, кто там, Трамп или Обама. Ну вот, это самое главное, на что я делаю упор. Потому что тут еще, понимаете, у меня меркантильный интерес. Вот этих экономистов, которые прогнозируют влияние, настроение, вкусно ли позавтракал сегодня Дональд Трамп, и как это отразится на курсе валют и так далее, их очень много. Uh-huh. А тех, кто личным кошельком занимается, их гораздо меньше. Поэтому я иду туда, где меньше конкуренции, и там есть какая-то ценность. Не знаю, честно. Вот, ну, эпатажный товарищ, не знаю, мне кажется, я просто общаюсь с людьми, которые, ну, очень состоятельны. Они чаще всего скромные. Но непонятно, этот эпатаж, это роль, которую он играет, понимаете, либо это его сущность. Если это его сущность, я бы не хотел с таким человеком никаких дел иметь. Uh-huh. А если это роль, ну, наверное, он знает, для чего он это делает. Поэтому не могу ничего сказать. Вскрытие покажет, знаете, вот время пройдет, и мы поймем.
Понятно. Это, кстати говоря, да, один из самых таких распространенных ответов. Время покажет, да? Ну, собственно, да, мы на этом, видимо, будем завершать беседу.
Раз вам не о чем разговаривать.
Нет, почему нет?
Раз ничего в одном ноге Трампе не можете ответить.
Нет, на самом деле, почему резюмировать хочу именно на Трампе. Действительно, не стоит, видимо, считать, сколько денег у миллиардера в кошельке. Лучше заглянуть в свой. И вот буквально завтра, 12 ноября, в Ботанике с 10 утра вы можете научиться это делать.
Вместе будем заглядывать в ваши кошельки. Да?
Да, вместе с директором и тренером Центра финансовой культуры Романом Аргашоковым, который у нас был сегодня в студии. Я благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо,
вот самому интересно стало, да. Видимо, тоже сейчас сяду составлять какой-нибудь финансовый план. Может быть, на что-то накоплю. Вот, я благодарю еще раз вас за беседу и желаю вам успешного тренинга, интересных собеседников на нем и удачи.
Да, спасибо. До свидания.